Глава 39. Он пройдет здесь. 24 ноября 1964. Индиана-авеню 318, Вашингтон. В третий и последний раз телефон зазвонил следующим утром в 6:45. Алиса еще спала, накануне, как всегда, легла поздно. Затуманенный мозг нашептывал: «Хороших новостей не жди, не бери трубку». Неужели произошел очередной загадочный, несчастный случай? Она почему-то сразу подумала про Ральфа. «Алло, Алиса, это тетя Понни».
«Тетя Понни? Что за Понни? Я не знаю никакую тетю».
Она попробовала сконцентрироваться, прогнать остатки утреннего тумана, обволакивающего память, но ничего не вспомнила и промолчала. «Тетя Понни! Сестра Максима, мужа Джейн, сестры отца Лаки. Мы виделись на 20-летии их свадьбы, а потом на похоронах дяди Алекса. Ну, вспомнила. Ты какая-то сонная».
Алиса пыталась соображать максимально быстро. Так, отец Лаки, ясно, и его сестра Джейн, ее муж Максим, они часто виделись в Личфилде.
Понни. Да-да, у Максима была сестра, малость истеричная, особенно после нескольких глотков виски. И такая заводила-затейница, вечно затягивала жуткие песни, а все подхватывали. Тетя Понни. Возможно, это было так давно. Но что ей нужно? «Понни!» — воскликнула она натужно радостным голосом. «Вы невестка Джейн. Ну, конечно, я вас помню. Как поживаете?» «Говори мне ты, дорогая. Наверное, я все-таки тебя разбудила. У нас в Личфилде время идет по-другому, понимаешь? А потом я боялась тебя не застать. Все в деревне следили за процессом. Все-все. Ты уж извини, что я не приехала в Вашингтон. Просто суд совпал с экскурсией ветеранов во Флориду. Ладно, не хочу тебя задерживать, милая. Тем более, что я обещалась мисс Макинтайр, помнишь, бывшую библиотекаршу? Бедняжка теряет разум. Я сказала, что отвезу ее на овощной рынок, а там после 9 утра остается одна увядшая дрянь».
«Так зачем ты все-таки звонишь, тетя Пони?» — поинтересовалась Алиса.
«Ах, да. Прости. Я такая болтушка, а ты наверняка занята. Это насчет твоего дела. Требует подтверждения, но должно тебя заинтересовать. Прошлый понедельник я провела в Вашингтоне. Каждый год так делаю. Раз или два. Знаю. Ты скажешь, что могла бы тебя навещать хоть иногда, но я не решаюсь. Зачем тебе чужая старуха?» Алиса начала закипать, но сдерживалась из последних сил. С многочисленной роднёй Лаки она всегда вела себя как робкий подросток. Словно и теперь, через 20 лет после его гибели, надо доказывать, что была ему идеальной подругой. «Ну так вот», — продолжала тетя Пони, «я сделала все свои дела и пошла выпить чаю к миссис Уотерс. Помнишь ее?» «Нет, что я говорю, дура старая. Они уехали из Личфилда до того, как ты появилась. Да ладно, неважно. Это наша бывшая соседка. Ну, теперь у нее чайный салон на Луизиана-авеню. А муж умер несколько лет назад. Мисс Уотерс — женщина с характером. Супруга, по правде говоря, не слишком берегла, но в остальном она человек очень информированный. Без этого в ее бизнесе никуда. Если бы миссис Уотерс нечего было рассказать, я бы не тратила время на визиты в ее чайный салон. Перехожу к сути. Угадай, что она рассказала мне о деле Арлингтонов».
«Ну откуда же мне знать?»
«Поверь, сейчас ты окончательно проснешься, дорогая. Это насчет самоубийства молодого Арлингтона. С миссис Уотерс поделилась одна клиентка, которой вполне можно доверять. Ладно, не буду ходить вокруг да около, не то мисс Макинтайр решит, что со мной случилось несчастье, и позвонит в полицию. Так вот, Оскар Арлингтон оставил прощальное письмо, а матушка никому его не показала».
«И тебе известно, что в нем было?»
«Слово в слово, дорогая! Сын сенаторши признался, что вся его жизнь состояла из лжи, и он решил положить этому конец, и что на нормандском пляже погибнуть должен был он, а погиб другой парень».
Алиса напряглась. «Не обижайся, тетя Пони, но история похожа на домысел. Как кто-то мог узнать содержание письма? В тебе я не сомневаюсь, но ты сама сказала, что миссис Арлингтон никому письмо не показала.
Миссис Уотерс рассказала горничной сенаторше», — обиженно ответила Пони. «Это она нашла самоубийцу. Утром в машине».
«С Спасибо тебе огромное, тетя Пони. Ты правильно сделала, что разбудила меня. Дело того стоило.
Не за что, милая. Мы в деревне все тебя помним. Ладно, побежала. Увидимся на 30-летии свадьбы Бена и Голди.
А, конечно. До скорого свидания, ответила Алиса, понятия не имевшая, кто такие эти Бен и Голди. Еще раз спасибо.
Алиса закончила разговор в 7 утра с минутами. Ей не терпелось сообщить новости Нику. Она поверила в невероятную историю тетушки, но пришлось ждать до 9.
Ник, как она и предполагала, воспринял рассказ всерьез.
«Подобные сплетни часто кажутся выдумками, а оказываются правдой. Наконец у нас появился новый след. Ах, если бы судья выдал ордер на обыск дома миссис Арлингтон. Она наверняка сохранила записку. Ни одна мать, даже самая худшая на свете, не сожжет и не выбросит прощальное послание сына. Даже Эмилия Арлингтон».
На следующий день Ник обратился к судье Каплану, который в этом деле проявлял крайнюю осторожность. Миссис Арлингтон была политиком с обширными связями, а он — рядовым судьей. Конечно, не начинающим, но и не достигшим потолка. Во всяком случае, он на это надеялся. Каплан внимательно выслушал Ника о новом повороте в расследовании и странных совпадениях. Комментировать услышанное судья не стал. Каплан не был поборником справедливости, одним из тех рыцарей правосудия, которые нюхом чуют нечистоплотность коллег, не боятся призвать к ответу неприкасаемых, защищают слабых, но невиновных. Каплан хотел сделать карьеру, но умел терпеть и ждать. До сих пор в этом деле он руководствовался исключительно прагматизмом. С Эмилией Арлингтон судья был неизменно предупредителен, но сейчас ветер явно подул в другую сторону. А если еще и всплывет неоспоримое доказательство, ситуация развернется на 180 градусов. Каплан напряженно размышлял. Он мог по-прежнему изображать сверхосторожного юриста, рискуя прослыть робким, даже трусливым, чинящим помехи Фемиде, а в худшем случае продажным. Но не исключено, что ему выпал уникальный шанс заработать имя на резонансном деле. Выступить против сенатора США очень рискованно. Материальной выгоды никакой, но при удачном исходе журналисты споют осанну его неподкупности и честности, объявят оплотом справедливости, поборником истины, ради которой он готов пожертвовать даже карьерой. Звучит красиво. Если появятся убойные свидетельства, никто не встанет на защиту миссис Арлингтон. А что будет в противном случае? Если он ввяжется, а этот частный детектив ничего не найдет. Ну, отберут у него дело. А потом повысят, предложив переехать в другой штат. Правосудие в нашей стране, думал Каплан, функционирует благодаря честолюбию судей, а не их честности. Никакое место под солнцем. Ни один чемодан долларов не перевесит 5 колонок на первых полосах газет с упоминанием имени. А уж и телевидение, способным сделать человека национальным героем, и говорить нечего. И судья Каплан дал добро на обыск в доме Эмилии Арлингтон. Наутро полицейские застали сенаторшу полностью одетой и накрашенной. Она пила кофе и читала газету. Обыск не занял и 10 минут. Хозяйка дома явно ничего не опасалась и хранила прощальное послание сына в ящике при кроватной тумбочке. Когда полиция удалилась, миссис Арлингтон посмотрела на Марию, и та поняла, что ее работа у сенаторши окончена, и им с мужем надо срочно перебираться как можно дальше от Вашингтона.